исследования вопросов программного обеспечения, говорили в старину, или вот мы попытались сформулировать тему диссертации следующим образом: эстетика программного обеспечения, эстетика программной среды, потому что среда одно из важных для Кати слов, от дизайна к взаимодействию. Ну вот примерно круг интересов, в самом общем, может быть, даже несколько загадочным виде, который касается Катиной работы. И сегодня она нам расскажет по нашей просьбе о функционировании нейросетей, потому что это сюжет, который нас крайне интересует, интересует не с какой-то общей гуманитарной точки зрения, а потому что есть определенные логики и функционирования самой техники, и логики восприятия современного мира, который отличается, естественно, от причинно-следственных связей, отношений. Вот мы пытаемся эти логики с разных сторон исследовать. Поэтому, without further ado, как говорили герои Шекспира, предоставляю вам слово.
Да. Так, Алена, спасибо большое, коллеги, спасибо большое, что пришли. Сейчас прежде вот несколько оговорок и, возможно, одна самая ирония или шутка. Вот я, собственно, сейчас имела честь сидеть в отделении ВТБ, поскольку в университете, где я работаю, поручили, значит, получить карты МИР. И это дело все обязательное, но вот пока мы с вами, значит, сейчас будем обсуждать нейросети, достижения цифровой культуры, цифровой среды, не дай бог, софт или еще что-нибудь подобное, вообще говоря, там зависит 4 компьютера подряд, поскольку сети перегрелись. И поэтому, когда мы обсуждаем, в принципе, цифровую среду в любом ее контексте, в любой ее реализации, мы всегда должны понимать, что есть некоторые абстрактные обсуждаемые модели, есть та реальность, в которой мы с вами вот в данной конкретной секунду существуем. И да, действительно, я занимаюсь софтом, но прежде чем мы вот перейдем с вами непосредственно к тому, о чем я хочу рассказать, я, наверное, скорее попытаюсь нанести какие-то общие, очень грубые, возможно, мазки относительно того, чем являются нейросети, чем они не являются, как они работают, и, в принципе, как встраиваются в культуру, и постараюсь это сделать как можно более емко, тем не менее. Я хочу вам показать два кейса прежде, в которых так или иначе задействованы нейросети, в которых они напрямую реализуются. Первый кейс, даже не знаю, как выбрать, будет презентация с нового механизма Google Duplex. Вот те, кто видели один из моих последних влогов, если такие есть, то они уже как бы наслышаны об этом. Но я расскажу еще раз. У Google есть такая программа, которая называется Google Assistant. То есть ассистент, который помогает, например, там, напоминает о каких-то встречах, опять же, рассказывает о погоде. Ну, в целом, Альфред, как в Бэтмене, только в очень упрощенной версии, при этом связанной с там всевозможным гугловским функционалом классическим. Приложение, конечно. Вот. Кстати, Альфред тоже есть приложение, но оно платное. Вот, и, собственно, что такое Google Ассистент сейчас? Если, условно, 3 недели назад ассистент был, ну, практически таким же, как Siri, голосовой помощник, как Алиса, голосовой помощник, и все вот они подобные Siri, ему задавали вопросы, скажи, пожалуйста, какая завтра погода, ну, и как бы он говорил, какая завтра погода. То есть, условно, функционал был такой очень узкий, да, несмотря на то, что возможности, скажем, задавания вопросов этому помощнику, они достаточно были широкими. Так вот, буквально 3 недели назад, если мне не изменяет память, Google представили новое, скажем, достижение машинного обучения. Систему назвали Google Duplex. Вот как раз без дополнительного описания. Я вам сейчас просто включу ролик. Если вы не видите, просто слушайте, что там происходит. Там будет происходить диалог ассистента, то есть машины, с человеком по ту сторону, то есть с менеджером салона парикмахерской. Вот сейчас такой спойлер, а дальше я сейчас сюда.
Я чувствую, мы попали в жанр комедии.
Нет, это же почему новость обсуждалась.
Да.
Значит, еще раз. Ассистента попросили записать человека на стрижку.
Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have it 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's your first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
Да, отлично.
Да, собственно, действительно все получилось. То есть, по сути, то, что мы сейчас услышали, мы услышали, ну, практически человеческий диалог. Ну, то есть, условно, да? Все тут же начали вопить о том, что вы поняли, что машина только что прошла тест Тьюринга. То есть, понятно, что человек специально не допытывался, не испытывал машину на, как бы, ее бытие какое-то, да? Но, тем не менее, машина не была распознана человеком, ну и как бы это в свою очередь спровоцировало огромные, собственно, медийные вопли по поводу того, что ну все, наступила технологическая сингулярность, ну все, машины стали думать самостоятельно, все, мы все умрем, кошмар и ужас. И второй кейс, который я хотела показать, да, причем я сейчас не буду останавливаться на этических проблемах, которые возникают в связи вот с конкретным кейсом, я просто покажу следующий кейс. Так, значит, на этой видеозаписи вы увидите два ролика. Один ролик — это реальная запись речи Барака Обамы, некогда занимавшего пост президента США. И второй ролик здесь же встроенный, это синтезированная машиной, то есть нейросетью, речь Обамы.
Внутри?
Нет, это отдельно.
Отдельно.
И нам надо угадать,
где. Нет, там все будет видно. Просто здесь, как бы.
А, синтезировано она на каких основаниях?
Там все сейчас.
It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job, or through Medicare or Medicaid. And what you should know is that, thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and he can't get charged more just for being a woman. To give his employees come together to pass a commoners' bill that would boost America's very, very hard times.
Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important.
Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of pauses.
America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months.
We are developing technology. Every technology can be used.
Где же он синтетический? А синтез заключается в том, что на основе, только лишь забегая немножко вперед, на основе тех голосовых данных, на основе того, что он с такой интонацией говорит Обама, на основе мимики, которую визуально может выделить нейросеть, и опять же об этом мы сейчас поговорим, можно синтезировать такого рода видеоматериал, буквально записать там условно движение его губ, и здесь неспроста появилась суть, анимация, да, движение. И таким образом практически сконструировать любую реплику. Ну, не знаю, наверняка вы также слышали, что вот буквально на днях пользователь Reddit под ником DeepFake, Deep от глубинного обучения и Fake, соответственно, Fake, наложил на лицо порно-актрисы, лицо известной актрисы Гал Гадот, ну и получился вот такой вот странный бриколаж, конструкт, как угодно это называйте, но тем не менее, вот условно, вот такие вот кейсы редкие, да, как бы я не претендую на то, что это все, что могут делать нейросети, просто условно обозначая то, чем они могут быть, чем они могут являться и чем, как бы, они сейчас, да, как с ними играются, в принципе, это вызывает очень много вопросов, потому что как только мы видим эти ролики, что Обама практически все, что угодно может сказать, и мы, ну, вот, на первый взгляд не распознаем, а он ли это говорит. То есть принадлежит ли это реально ему высказывание, или это высказывание сконструировано. Ну, это вызывает очень много вопросов, и, ну, есть исследовательские центры, которые борются с подобного рода фейками, но все же перейдем к какой-то ключевой презентации. На самом деле, то, что я вот, ту задачу, которую я поставила перед собой, она, наверное, заключается в том, чтобы сказать, чем нейросети не являются, и почему мы не находимся на пути к технологической сингулярности, даже вот в минимально приближенном каком-то состоянии. То есть мы не находимся на той стадии, когда вот-вот машины действительно восстанут, покорят нас. И, собственно, вот. Значит, я подготовила вам небольшую презентацию. Естественно, все, что я сейчас буду говорить, оно так или иначе присутствует здесь, но все-таки основная информация будет сказана мной. И, наверное, первое, что приходит на ум, это просто красивая такая ложечка, ничего важного. И первое, на самом деле, что приходит на ум, когда мы говорим о нейросетях, это, наверное, то, что мы клюем на слово «нейро», вспоминая или апеллируя так или иначе каким-то нейронаукам, к исследованиям когнитивных процессов, к исследованиям мозга. И, в принципе, мы недалеко отошли от истины по той простой причине, что, в принципе, модель функционирования и бытования нейросети, она в общем и целом достаточно похожа на функционирование обычных нейронов. С той лишь разницей, что нейрон образует скорее, образует связи, их достаточно много, и все вместе они бытуют вне, скажем так, слоев, которые необходимы нейросети для того, чтобы она спокойно функционировала. Вот здесь я изобразила вам, какие-то художники неизвестные, изобразила вам, собственно, как выглядит человеческий биологический нейрон и как выглядит условный, да, очень важно, условный нейрон в нейросети. Но на самом деле, что, чем как бы, они принципиально отличаются? Во-первых, нужно понимать, что обычные нейроны бытуют вот в физическом деле, биологически они там так или иначе взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. А нейросети бытуют немножко в ином измерении, и с одной стороны мы можем их обнаружить как математические модели, на объяснение которых я не буду сейчас претендовать, я думаю, это понятно. С одной стороны, с другой стороны, нейросеть используется в кибернетике как некоторая адаптивная модель, которая способна, получая данные из внешнего мира, и тут мы можем, в принципе, соотнести ее с моделью такого адаптивного мозга, адаптивного мышления. Так вот, получая данные извне, она призвана принять какое-то решение, да, причем принять решение, это мы ставим заранее в кавычки, и сделать выводы и как-то реагировать на это решение. Ну и, наконец, какие можно очень быстро привести примеры того, как они реализуются. Сейчас зайду издалека. Когда маленький человек рождается, он проходит определенные стадии социализации, общается с людьми, родители ему объясняют, что это горячее, это холодное, это там, не знаю, вкусно, это невкусно, это делать можно, это делать нельзя. И в дальнейшем человек научается воспроизводить уже узнанные, познанные модели в будущей своей взрослой жизни. Примерно то же самое происходит с нейросетями, за тем лишь исключением, что для того, чтобы им учиться, им необходимо разобраться, проанализировать с огромной массивой информации, колоссальной массивой информации. И, собственно, я буквально вот несколько минут назад сказала о слоях. И здесь, на самом деле, лежит принципиальная разница того, чем отличается нейросеть условно неискусственная от нейросети искусственной. Когда нас жалит пчела, сигнал поступает в мозг от определенного количества нейронов напрямую. И мы тут же как бы испытываем, с одной стороны, боль, да, это один тип ощущений, один тип воспринимаемой информации, с другой стороны, мы, возможно, испытываем тревогу, это другой тип информации. То есть, по сути, вся информация, которую мы получаем и обрабатываем в собственном мозгу, она поступает сразу в центр и сразу как бы распределяется по организму. Что происходит с нейросетью? Она представляет собой сумму простейших передатчиков, которые функционируют по принципу, ну, условно, да-нет. Вот у нас есть, представим себе ряд передатчиков, и эти передатчики, допустим, сейчас записывают мой голос. И если, например, один из передатчиков, который заранее запрограммирован на то, чтобы реагировать на мои слова паразита типа «м», он будет загораться. Соответственно, каждый такой передатчик способен анализировать только один простейший тип информации, один класс, условно, если мы обращаемся к программированию. Но представим, если нам необходимо получать огромное количество таких классов, то есть анализировать не только голос, не только, например, мои слова паразиты, но и, например, реагировать за тем, какие жесты я воспроизвожу сейчас, там, когда я откашливаюсь и так далее. То есть получать разную информацию разного типа, разного формата, одновременно, сразу и параллельно. Вот здесь вступают, собственно, в игру те самые слои. Дело в том, что нейросеть представляет собой многослойную, в том числе программную конструкцию, и, например, вывод, который там, получен на первом слое, ну, например, допустим, первый слой у нас посвящен только речи. И, допустим, если, проходя первый слой, нейросеть должна определить, экую я или нет. И если да, то условно как? Я экую долго, я экую как-то коротко, я икаю или еще что-нибудь. Как только вот такие дефекты речи определяются на первом слое, речь переходит на первый слой и анализирует какие-то другие параметры. И таким образом, чтобы нейросети понять, что я говорю, что я делаю, или как-то идентифицировать произносимое мной, каждый бит информации должен пройти такие вот несколько слоев. В принципе, ну, как бы такова ее особенность, так они и функционируют. Но, строго говоря, существует определенный стереотип по поводу того, чем они... Здесь мелкий очень шрифт, я заранее извиняюсь, но я сейчас все объясню. Вот, собственно, возникает такой справедливый вопрос. Если мы соберем супер такую способную, огромную нейросеть и научим ее распознавать все происходящее вокруг, а сможет ли она тогда быть чем-то вроде искусственного интеллекта, да? Вообще этот вопрос на самом деле он такой, ну, как бы обычный, и вообще очень часто путают искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение, глубинное машинное обучение. Вот эти все термины, они звучат в едином пространстве, но вот ой, да, чем они отличаются? Я бы сказала, что имеет смысл, во-первых, с одной стороны, различать, что такое искусственный интеллект, и о каком искусственном интеллекте мы говорим. Если мы говорим об каких-то аналитических способностях этой машины, то нейросети имеют к нему, ну, скажем, определенное отношение. Искусственный интеллект представляет собой две ключевых, ну, конечно, модели, да, но две ключевых стратегии того, как они работают. И, к сожалению, или к счастью, наиболее работающая, эффективная и та, которую мы видим каждый день, обращаясь к голосовым помощникам, обращаясь к каталогам, например, сайтов, подборщиков, не знаю, отелей где-нибудь, если мы куда-то путешествуем. Если мы обращаемся к тем возможностям искусственного интеллекта, которые окружают нас каждый день, мы априори обращаемся к слабым моделям, которые бытуют исключительно в каких-то узкоспециализированных областях. А все почему? Потому что, с одной стороны, невозможно синтезировать искусственный интеллект, который способен обрабатывать то же количество информации, что и человек. Это физически невозможно. То есть для того, чтобы сейчас нам синтезировать даже интеллект обычной мышки, белой, да, лабораторной, ну, на это понадобится, ну, как минимум, склад. Склад имеется в виду, где стоят сервера с данными. Ну и вот если такие когнитивные способности хранятся у мышки в голове, то какого размера нам нужен склад для того, чтобы синтезировать человеческий мозг? Так вот, когда мы говорим о нейросетях в контексте искусственного интеллекта, мы априори говорим об одном из способов обучения, познания среды. Будьте здоровы. Значит, когда мы говорим о познании среды, мы подразумеваем, что для того, чтобы, да, условно функционировать или как-то подстраиваться или адаптироваться под внешние условия, нам нужно уметь эти условия считывать, и нам нужно уметь на основе каких-то условий, каких-то данных выносить те или иные суждения. И, собственно, формально и технически нейросеть как феномен, неважно, это механическая нейросеть или это программная нейросеть, она полностью связана как раз с обучением искусственного интеллекта, и это очень важно. То есть, по сути, нейросеть это одна из составляющих того, как ИИ может учиться, но как бы одна из множества, и это очень важно. Кроме того, сейчас, секундочку, я хотела вам показать вот такую модель, я опять же ее объясню, это модель так называемой сети перцептона. Я вот надеюсь, хоть что-нибудь видит. Нейросеть перцептон — это одна из возможных моделей подавания нейросети. И, собственно, вот когда мы говорим о познании среды, когда мы говорим о том, чтобы механизм научился синтезировать информацию, чтобы научился извлекать эту информацию и не познавать в человеческом смысле, но какие-то суждения по этому поводу выносить, мы представляем себе вот именно такую классическую модель. Как я уже сказала, в каждый из передатчиков поступает определенный тип сигнала, и если этот сигнал каким-то образом совпадает с заранее задуманным человеком, уже очень важно, классом, например, вот эконе, да, то сигнал уходит дальше и каким-то образом классифицируется, в зависимости от того, что мы хотим с ним сделать. И в итоге, когда мы говорим о модели перцептона, мы имеем два ключевых момента, когда информация поступает и когда информация так или иначе классифицируется. Между ними находится очень интересная вещь, которая заставляет нас так или иначе обратиться к тому, как, допустим, да, вот они запомнили, что один передатчик должен идентифицировать эконе в моей речи. Но как они запомнят, что вот это было в конкретный момент, а вот в другой момент этого не было? И здесь мы априори обращаемся к феномену памяти, на самом деле. И сразу, наверное, говорю, что в прямом смысле этого слова, ну, неприменимо, скорее всего, человеческое представление памяти или бытование памяти в нашем смысле, возможно, с точки зрения архива, документации, свидетельств, вот всех этих слов, которые связаны с очень серьезными масштабными, в том числе гуманитарными традициями, этого нельзя наблюдать по той простой причине, что информация, хранимая или сохраняемая в рамках таких механизмов, она бытует только на основе, скажем, поиска соответствующих значений и классов. Сейчас объясню, в чем речь. Вот наверняка, когда вы пользуетесь компьютерами, любой пользователь компьютера, в принципе, знает, что существует оперативная память, память, которая позволяет осуществлять процессы в конкретный момент, и память, которая хранит ваши файлы. Вот ни то, ни другой, буквально, у нейросетей нет. У нее есть другая память, которая, вот, мне кажется, принципиально важна, и она называется ассоциативная память, или технически она называется ассоциативное запоминающее устройство, АЗУ.
Ассоциативное?
Ассоциативное, да. Угу. Почему именно ассоциативное? Потому что нейросеть не человек, слава богу. Она не запоминает круассан как круассан. Она запоминает это в формате булочка, не булочка, коричневая, не коричневая, с вареньем, без варенья и так далее. То есть нейросеть апеллирует к каким-то характеристикам, которые условно можно классифицировать согласно ответам «да», «нет». И такова ее память, и потому она ассоциативная. И, собственно, наверняка вы также слышали о том, что нейросети, слишком много я сегодня говорю, но тем не менее, они учатся. Они учатся либо с помощью человека, либо с помощью каких-то данных, которые они сами накапливают. Здесь, на самом деле, очень интересная штука. В медийном пространстве также будет представление о том, что, ну, кроме того, что нейросеть нас всем очень погубит, и вообще технологическая сингулярность, будет представление о том, что нейросеть сама себя может воспроизводить, что это вообще неубиваемый, не знаю, даже нерождаемый, какой-то страшный, значит, монструозный конструкт, который непонятно как функционирует. Но, к счастью, на самом деле все очень просто. Нейросеть может учиться либо с помощью человека, который говорит, правильный ли ее ответ или нет, либо частично с помощью человека, либо самостоятельно. В любом случае, те данные, которые нейросеть использует для того, чтобы научиться, например, различать чашку и стакан или ручку от карандаша, она проходит по огромному количеству данных, чтобы, с одной стороны, выявить те характеристики, которые ей нужны для правильного ответа. Я вам нашла картинку, мне кажется, она вот прям очень здорово показывает, как такие нейронные сети в принципе логически выглядят. Очень маленький, можно, в принципе, выпустить компьютер, чтобы можно было рассмотреть. Вот входные данные. Входные данные – это картинка с машиной Audi A7. Соответственно, нейросеть выделяет определенные параметры, которые она выделяет на этой картинке. Опять же, да, если мы научаем ее, что вот 4 кружочка с черным ободком – это колесо, значит, она думает, 4 ободочка, машина. Так. И, соответственно, по каким-то таким параметрам, вот здесь можно, собственно, увидеть это колесо, которое она сказала, она собирает все более и более сложные конструкции, то есть складывая уже видимые или различимые ею визуальные параметры, и на основе их она может, собственно, обнаружить ту же какую-то модель машины. Такие штуки, они... Где еще такие штуки применяются? Например, в индустрии софт-развлечений. Есть приложение, я не помню, как оно точно называется, но это приложение условно Хироман. Он считывает линии на руке. Есть приложения, которые выявляют породу собак. Есть приложения, которые выявляют марку одежды. Даже если у вас просто белая футболка, наверняка она та же сможет что-то обнаружить. Приложения могут выявить, там, не знаю, например, Google Translate, которым мы хоть раз в жизни наверняка все пользовались. Google Translate может считывать надписи на стене и переводить их, ну, то есть буквально. Не просто переводить слово, напечатанное слово, понятными какими-то, с понятными метаданными, битами и прочим, а на основе уже изученных Гуглом надписей на стенах, то есть люди же фотографируют все вокруг, и на основе этих фотографий научается, соответственно, различать буквы, различать их написание, ну и в конечном итоге распознавать и переводить. Приведу простой пример. Вот вы находитесь в какой-то там другой стране, где, естественно, нет вывесок. Я очень люблю этот пример, потому что он случился лично со мной. Нет ни одной вывески, а вам нужно уехать в пункт назначения А. Ну как вы до него дойдете, если вывесок нет? Ну, вы пройдете куда-то, где обнаружите карту, и которую вы сможете, например, перевести с помощью Translate. Ну, очень просто, но тем не менее, такова как бы реальность. То есть получается, что с одной стороны, распространение нейросетей, оно гораздо более масштабное, оно реализуется уже сейчас, уже каждый день, и в той или иной степени как бы повседневно уже вторглись в нашу жизнь. Что еще могут делать вот такие вот слоистые, странные штуки? Ну, здесь как бы, опять же, предполагалось, что это будет видно, но в принципе, как система обучения, как система познания мира, как система интерпретации мира, с одной стороны, нейросеть может распознать образ. Вспомним пример с Обамой, вспомним пример со звонком Google Duplex менеджеру в парикмахерской. Одни опираются на визуальные какие-то данные, другие опираются на синтез там, голосовых каких-то элементов. Третьи, например, распознают, что вот там менеджер говорит что-то, и они на это что-то реагируют. То есть нейросеть способна распознать получаемую ей информацию. Но что самое интересное, да, все, наверное, слышали в этом разговоре Google с менеджером вот это очевидно, ну, понятно, да, что это и отделяет как бы прохождение теста Тьюринга и непрохождение, то есть понятно, что менеджер среагировал на этом все-таки бессознательно, это просто феноменально, конечно, но опять же, наслушавшись разговоров, наслушавшись того, как люди общаются друг с другом, машина поняла, что вот сейчас будет поиск информации. То есть ей сказали, ну, типа, секундочку, подождите, пожалуйста. Ну, конечно, это очевидная реакция. Это реакция, которую как бы, на основе полученной информации нейросеть делает. Соответственно, следующая такая важная штука, на которую они способны, это кластеризация. У меня есть прекрасный знакомый коллега, которого зовут Эмиана Чироне. И он возглавляет лабораторию Spin Unit. Это товарищи, которые посредством больших данных, получаемых из социальных сетей, анализируют условия городской жизни, где комфортно, где некомфортно, помогают, соответственно, всевозможным там, администрациям города как-то с этим работать. И это, ну, да, признаюсь, это отчасти связано с программой ненавистного благоустройства «Моя улица», которая в том числе по таким технологиям и ими, скажем, в некотором смысле пользуется. В чем как бы история? Люди, которые так или иначе постят информацию в социальные сети, Facebook, Instagram, фотографии, допустим, и отмечают эти фотографии на определенных локациях, можно эти фотографии извлечь практически свободно. И собрав их в огромные, и под огромными, я понимаю, там сотни терабайтов данные, то есть картиночка, допустим, весит 50 килобайт, теперь посчитайте, каково их количество. Так вот, собирая данные по определенным локациям, можно выделить, например, что вот, скажем, витрины магазинов на улице такой-то выглядят не слишком привлекательно, и с ними либо фотографируются, либо не фотографируются. Или вот эта вот улица плохо освещена, и людей там практически нет. Или она очень хорошо освещена, и поэтому там очень много людей. То есть этот анализ, да, вот анализ изображений и распознавание образов на этих изображениях в том числе тоже происходит посредством тех же самых нейросетей. Но, кстати, вот такое как бы странное на самом деле замечание, но в личной беседе Дамиана поделился со мной тем, что несмотря вот на все вот эти вот возможности машинного обучения, того, что мы можем научить машину распознавать эмоции, распознавать голос, вот этого всего, они все равно прибегают к услугам местных антропологов, местных историков, которые вручную просматривают все эти изображения, mm-hmm. просто потому что машина, конечно, считает знак, там, не знаю, дорожный или свет, но она никогда не сможет считать культурный контекст. И вот здесь очень важно. Например, фотографии в локации университета, причем под локацией я подразумеваю то, что когда вы делаете пост, отмечается место, где вы его сделали. И, например, в какой-нибудь университетской локации появляются в один момент огромное количество фотографий в этих шапочках выпускников. Ну, машина считает. Машина считает, что это люди в шапочках. Ну, потому что. Но она же никак не апеллирует к культурному контексту, не еще к чему-то. И если машина, собственно, считывает людей в шапочках и подумает, что, ну, здесь, наверное, дождь идет или снег шел в это время, то антрополог или историк, он скажет, ну, понятно, это выпускной. Ну, конечно, люди только в такие дни носят такие шапочки, ну, конечно. Да, и вот она очень важная разница. Да, они распознают, да, они могут синтезировать, сконструировать что-то, уподобившись, да, ну, получается, нимф даже какой-то, сконструировать по подобию нечто, наложить лицо Галь Гадо на мое лицо, на чего угодно лицо, но при этом они не способны включаться в тот самый культурный контекст, который, ну, по сути, наверное, отличает нас от машин. Я недавно буквально писала статью для новой этики, проект N+1. Я писала статью о том, что можно ли машин, абьюз машин, в общем. Роботы сейчас очень широко распространены в некоторых частях света, и люди, кроме того, что с ними взаимодействуют исключительно положительно, например, задают им вопросы или еще что-то, они их как бы любят бить. Или как-то с ними агрессивно взаимодействовать. Собственно, речь шла о правах нечеловеческих существ. Да, и в этом смысле, конечно, невозможность включиться такого нечеловеческого существа в контекст, она, на самом деле, мне кажется, краеугольной. И вот что я еще хотела рассказать. Наверняка видели ролики Boston Dynamics, где роботы лазят по, значит, лестницам, где роботов пинают. Видели?
Перепрыгивают через бревно.
Перепрыгивают через бревно, да, кожаные делать. Мешки, да, вот это вот все. К сожалению, я подумала о Boston Dynamics вот только пока ехала в метро, но... Да, Boston Dynamics — это университет, который занимается разработками современных роботов. Вообще это как бы военные разработки, но надо сказать, что Boston Dynamics стали невероятно просто культовым феноменом в культуре, потому что когда они представляли первые свои разработки роботов четвероногих, например, которые просто шли по полю, и чтобы проверить, насколько они устойчивы на разных поверхностях, исследователи их пинали, кидали, толкали. Ну и, собственно, робот был, очевидно, то ли настолько мил, то ли у людей включилась какая-то странная, я даже не знаю, антропоморфная тенденция защищать роботов. Но тут же появилась огромная масса людей, которые писали в комментариях, что вы что, зачем вы это делаете, зачем вы их пинаете, они же нормально ходят. Ну и Boston Dynamics прославились тем, что роботов пинали и, значит, выслушивали, как они неправы, что пинают роботов. Но пока они выслушивали эти комментарии, роботы становились все сложнее и сложнее, в конце концов научились...
Отвечать.
Нет, но все этого ждут, потому что это потом... Отвечать они не научились, но они становятся все более и более адаптивными с точки зрения среды. Несколько лет назад они просто ходили и не падали, и выдерживали баланс, равновесие. Сейчас, опять же, при помощи тех же самых, того же самого машинного обучения, да, то есть разные силы толчков, и, соответственно, изменение градуса положения этой машины в пространстве и огромного количества полученных в рамках таких опытов данных, машины научились, например, делать сальто назад. То есть буквально человекоподобный робот без головы, правда, то есть роботическое существо с двумя ногами, двумя руками, научилось балансировать, делать сальто, прыгать, перепрыгивать, ну и, конечно же, прекрасно бегать трусцой. И, собственно, начиная вот с этого конкретного робота, пользователи немножко так поутихли, потому что, стоп, все, они больше не такие беззащитные. То есть они бегают, они прыгают, они получают данные о внешней среде. Ой, все, все, технологическая сингулярность, все. Значит, все, мы больше не будем этих роботов защищать. Вот, собственно, мне кажется, что когда мы говорим, в принципе, о каких-то технологических достижения, когда мы говорим, в принципе, о феноменах из пространства, на первый взгляд, не совсем считываемого как простое из пространства, которое требует дополнительного погружения в технику, мы должны понимать, что есть, с одной стороны, это такая важная мысль, которая, наверное, лежит на поверхности, но тем не менее, что вокруг нас существует огромное количество конструктов, медийных, которые, с одной стороны, и нагнетают в некотором смысле обстановку, потому что, да, действительно, нейросеть может считать почку, когда роботическое существо движется в каком-то направлении, да, действительно, нейросеть может не только считать, но и сконструировать какой-то облик, голосовой, визуальный, какой угодно, голограмму, например, но при этом тест Тьюринга все еще не пройден, несмотря на все усилия, хотя я, честно говоря, больше верю в китайскую комнату, но anyway. Ну и, в принципе, когда мы говорим об искусственном интеллекте и нейросетях, как одно из его, на самом деле, маленьких-маленьких элементов, мы должны понимать, что да, с одной стороны, он существует, он реален, он бытует вокруг нас каждый день, и одно неловкое нажатие по устройству с операционной системой iOS запускает этот искусственный интеллект, то есть Siri, или Алису, или там еще кого-нибудь. Или там, не знаю, ту же эхо, кого угодно. Либо, когда мы начинаем думать о том, что ну вот все, они уже здесь вокруг нас, они нас окутали, мы сталкиваемся с тем, что эти помощники, они, как самый базовый пример искусственного интеллекта, нейросети, они очень просты в своей работе, они очень просты в своих способностях. И, например, в повседневной жизни мы не можем обнаружить у них ни памяти как таковой, памяти как некоторого накопленного опыта, к которому они могут апеллировать. То есть, да, голосовые помощники учатся, но учатся они не на основе коммуникации с пользователем, точнее, не столько на основе коммуникации с пользователем, сколько на основе собранных разработчиками данных. И да, голосовые помощники взаимодействуют с человеком, взаимодействуют с средой цифровой, в том числе для того, чтобы найти прогноз погоды для вас на следующий день или на через неделю. Но при этом они не способны на такое субъектное взаимодействие, на принятие решений в полной мере. И, наверное, это хорошо. Я на самом деле вижу дальнейшую какую-то развитие этого мероприятия в формате диалога, потому что я, наверное, накидала очень много. Я сама в шоке от того, сколько я накидала, но я очень хотела бы, чтобы мы смогли развить накиданное мною в подробностях. Я, если никто не против, поставлю модель Персептона, потому что, мне кажется, она очень репрезентативная. Кстати, вот по поводу принятия решений. Принятие решений происходит как раз практически по модели распознавания. Например, для того, чтобы вынести то или иное вычислительное или какое-то другое решение нейросети, нужно обработать условия и практически решить задачу. Да? Но важно понимать, что вынесенное ею решение, оно в меньшей степени подобно решению человека. Где, в принципе, реализуется такое принятие решений? Например, в прогнозировании котировок, в прогнозировании погоды. Но при этом нейросеть не может спрогнозировать результаты лотереи, даже если будет обращаться к, не знаю, архивам 50-летней, 100-летней давности, таких вот лотерейных розыгрышей. Вот это на самом деле вот очень интересно. Или вот, кстати, тоже есть интересная штука, связанная с тем, естественно, у нейросетей, какими бы они ни были, они, если бы они обучались там с человеком, если бы они обучались без человека, есть определенное количество моделей, которые различаются по тому, там, как они принимают процессорное решение, то есть обрабатывают информацию, как они ведут в целом. Есть еще такая, ну, на самом деле, культовая модель, вот примерно как перцептон. Это нейросеть сейчас Коханена. Это сеть, которая как раз помогает с точки зрения принятия решений. Что она делает? Вот если перцептон нацелен на то, чтобы собрать данные и выявить какой-то, да, общий итог на основе этих данных, то сделать вывод, условно, что мы перед собой видим, например, то сеть Коханена работает немножко по-другому. Что она делает? Она собирает огромное количество сигналов, то есть данных, вот этих вот простейших сигналов, да, нет, со всех своих слоев. И в дальнейшем, если там какое-то количество сигналов, или самый сильный сигнал, является самым сильным, в то время как остальные либо слишком слабые, либо отсутствуют, она, собственно, принимает решение в пользу самого сильного, the winner takes it all. Так что это высказывание оказывается релевантным даже для технических. Да. Даже для таких технических сетей. Да, теперь она не станет. А, и, кстати, вот с чем их еще часто путают? С алгоритмами.
Это важно.
Да. Вот есть такая сложная штука. Алгоритмы встречаются и в программировании, и в математике. Я дальше не полезу, иначе меня закидают товарищи, знакомые с программированием, математикой больше, чем я. Вот, поэтому я хочу немножко оставить безопасного пространства.
Не волнуйтесь, уже можно закидывать.
Я догадываюсь. Но алгоритм подразумевает наличие очень четких и понятных инструкций, правил следования. Собственно, программа есть алгоритм. Алгоритм, который работает там по принципу да, нет или там и так далее. В свою очередь, нейросеть, конечно, в какой-то степени является алгоритмом, если она программа, потому что процессоры получают функции, и они должны знать, условно знать, что с этими какими-то элементами информации делать. Но алгоритм не может самообучаться. Он не двигается, не расширяется за пределы заданных себе же самому условий. В то время как нейросеть, способная учиться без человека, в том числе даже там, тот же перцептон, она способна обучаться. И, например, если она обнаруживает исключение из тех классов, которые у нее заранее есть, она способна образовать новый класс. Но, то есть просто не потому, что она решает, что ну, все, мне нужно что-то новое, а потому что накапливается определенное количество данных одного и того же типа, которые она не может игнорировать как данные. И вот эта вот возможность программного расширения, да, особенно при сборе больших данных, естественно, при культурной аналитике, при той, о которой в том числе Лев Манович говорил, и так далее, в этих случаях, да, машинное обучение в рамках конкретного кейса, оно способно принимать решение, но опять же, да, не, решение не человеческой природы, не человеческого характера, потому что в данном случае человек однажды запрограммировал сеть, ну, условно, позволил ей эти данные собрать, отложить в коробочку, и условно до того момента, когда мне понадобится эта коробочка, они и не будут актуализированы в новых процессах анализа. Вот, это такая, на самом деле, очень сложная и одновременно штука, которая пугает и за которой можно очень серьезно размышлять.
А кого пугает?
Олег, мы еще не перешли к этой
части. А кого-то из присутствующих как пугает?
Просто интересно, кто-то...
Да, уже... есть технофобы здесь такие же?
Технофобы есть. Нет, мне кажется, одни технофилы
собрались. Не знаю, чего бояться.
Вот да, понятно.
Один сидит, доктор.
Так, Ну что, Катя, кстати, может быть, вот... да, какие-то выводы уже подходим к...
Я наверное, произнесла уже, я, наоборот, рассчитывала на какое-то...
Да, я как-то решил просто...
Де-факто подключить присутствующих.
Присутствующих. Кто боится, пусть выступит.
Да, давайте начнем со стороны.
Мне кажется, Анатолий боится. Я часто слышал технофобические высказывания.
Я давным-давно когда-то написал полигной всю самохваловую статью о нейрокомпьютинге. То есть какие-то такие вот очень давно, может быть, даже лет назад, еще когда Шапира создал свой компьютер из пластмассы, впервые пошли вот эти вот... компьютеры стали делать на основе химических операций, вот, связывали их с быстродействием, прочили большие перспективы, но оказалось все-таки, что это не настолько перспективно, потому что прошло уже значительное количество времени. Вот, что с законом Мура произошло, мы знаем. Вот, и, естественно, изначально были очень позитивные какие-то такие потуги в отношении нейросети, мне кажется, они за вот истекший период времени, с того, как я написал в своей статье, знакомился с этой темой, они не оправдали вот возможных на них как бы будущих прогнозов. Поэтому сейчас я бы к докладчику поставил вопрос, вот хорошо, а все-таки какое вот реальное практическое приложение, помимо того, которые уже были здесь нам предоставлены, вот в моей конкретной, скажем, научной работе, я мог бы использовать? Перевод. Помимо программной статьи. Да,
ну перевод конкретный.
Ну, все мы как бы... Все мы занимаемся механической как бы одним и тем же.
Стыкаем там.
Вот первое возражение. Мы ничем не отличаемся от машины.
Процессор один.
Мне кажется, что вот эти вещи, они имеют все-таки какую-то вот ограниченные природные возможности.
Природные,
да, потому что, ну, если это аналог перцептрона, то, ну, скажем, схематически, да, в этом смысле, да. Все-таки существуют значительные ограничения. Здесь я не вижу вот какого-то такого, знаете, геометрического прогресса в нейросетях.
Геометрической прогрессии.
Прогрессии, конечно же.
Прогрессия, она, в принципе, в этом смысле, мне кажется, и невозможна, потому что не достает такой вычислительной, потому что скоростной мощности не такой прогресс. Вот. Но я бы, на самом деле, опять же, подчеркнула, что каждая конкретная нейросеть, мы сейчас говорим не об одной глобальной страшной машинке, а мы говорим о очень конкретных, очень узкоспециализированных, узкоспрограммированных моделях взаимодействия с окружающей средой, цифровой средой, реальной физической средой, как угодно, которая способна решать очень конкретные задачи, но не дальше. То есть поэтому и не может быть никакой геометрии, они условно не соединены с друг другом таким образом, чтобы эта геометрическая прогрессия случилась в этом смысле.
А вот Олега вам расскажет, как она случится, но перед тем, как это произойдет, я просто предвижу развитие событий, хотя и не сеть. Хотя кто его знает. Катя, вы знаете, я бы хотела, чтобы вы, может быть, осветили такой феномен, как backpropagation. Если, ну, то есть мне-то удалось с этим столкнуться как человек совершенно неподготовленный. Но я имею в виду, вы сказали обучающиеся сеть.
В тебе сработает.
Неважно,
еще как.
Но интерес. Но нейросеть, вот как я поняла из этого материала, способна анализировать свои ошибки. И вот у нее есть вот этот элемент, как можно сказать, элемент функционирования, шаг, который называется backpropagation. И вот мне кажется, это важный момент. Ну, то есть это связано как раз с самообучением, о чем вы и говорили. Вот, может быть, вы как-то нам подробнее об этом расскажете, если у вас есть желание. Потом все-таки вы проскочили момент работы мозга, это тоже важный момент. Эти синапсы все, вот потом и древовидные отростки и прочее, но бог с ними, с отростками, а главное, что ведь фактически...
Если ничего не будет работать.
Правда. Но фактически это клетки, между которыми условно пустоты разрыва. И передается электрический сигнал через вот эти пустоты. Да. Вот эти моменты, может быть, вы как-то ответите подробнее.
На самом деле, что касается вот метафоры, связанной с синапсами и с нейронами, я неспроста сказала, что вот нейросеть оперирует по принципу слоев. Нейрон обрабатывает сигнал и отправляет его в мозг. Но для того, чтобы обработать сигнал, ему не нужно пройти несколько вот самого себя.
Что такое мозг в таком случае?
Не, в мозгу сигнал происходит в мозге от одного нейрона к другому нейрону.
Правильно, просто не надо вводить отдельную смесь под названием мозг.
То есть мозг
это и есть совокупность нейронов.
Это и оно есть.
Нейрон не проходит через какие-то... через самого себя, через дубликаты самого себя, для того, чтобы этот сигнал передать или, да, каким-то образом сделать, я сейчас прошу прощения за тавтологию, но интерпретировать этот сигнал. В то время как нейросеть, оперируя, да, вот в процессе своей работы, для того, чтобы интерпретировать любую информацию, нужно, чтобы каждый бит, но информация проходила через процессоры, через разные слои процессоров. И вот в этом принципиальная разница. То есть информация, по сути, восходящая, анализируется
там
этой уровень, системой.
Информация всегда интерпретируется, да? В отличие от нейрона, который просто передает сигнал. Правильно? Да?
В целом, да.
Нет.
Почему
нет? Просто потому что... Нет, потому что мы в одном случае используем довольно... нагруженное слово интерпретировать.
Нет, уж позвольте,
оно было использовано. В другом случае мы говорим о простой передаче сигнала.
Да.
Но дело в том, что если уж присоединяться к вашему предположительному технофобу, который с точки зрения Олега сказал, что мы ничем от машины не отличаемся, в духе того старого анекдота про человека на кладбище, который говорит своему случайному спутнику, что он боится мертвецов, тот ему отвечает, а чего нас бояться. Я просто хотел обратить внимание на две, с моей точки зрения, важные неточности. Первое. Когда описывался феномен, который в нейросетях представляет аналог памяти, то исходилось из его противоположения образу памяти как архива. Достаточно вспомнить концепцию памяти Бергсона, чтобы понять, что человеческая память далеко не всегда, вернее, редко описывается как некий склад, где хранятся готовые элементы информации. Я думаю, что вы...
Катя так не говорила.
И тем не менее, слово «архив» и «склад» было произнесено.
Она это не говорила.
Если ты это говоришь, то надо все-таки признать, что до Бергсона именно так она и описывалась.
Правильно, но я просто...
А после Бергсона она продолжает...
Ну, я напоминаю, что книжка...
Ну, нет, не надо.
Книжка, которую я ссылаюсь, опубликована в 1902 году. Ну, то есть это не очень свежая информация, с ней надо считаться.
Нет, просто это действительно указание на то, что бергсоновская модель памяти устроена именно вот
таким образом.
Да,
бергсоновская модель памяти вполне соответствует тому, что...
Она обладает полнотой, там нету никакой...
Нет, просто нету никакой инстанции, где что-то хранится.
И равным образом
и в нейросети нету инстанции, где хранится.
Нет, поскольку... ты хочешь сказать, что мы можем использовать модель бергсоновской памяти для описания нейросети.
А также для описания человеческой...
Это уже сделал Делёз.
Да.
Его последняя глава в книге «Кино» так и называется.
Но это тоже было достаточно давно.
Мозг.
Вот. Есть вторая неточность, с моей точки зрения, важная, связанная с злоупотреблением словом «контекст», как якобы что-то значащим. Вот смотрите, пример, который был приведен с выпускниками в академических шапочках, которые могут быть проинтерпретированы лишь как нейтральная информация «человек в шапочке». Почему мы с вами способны это интерпретировать иначе? Ну, не в силу того, что у нас есть некий специальный аппарат для интерпретации, а в силу того, что мы можем накопить некоторое большее число итераций, когда мы встречаем людей в одинаковых шапочках, в одинаковое время, в одинаковом месте. Я вас уверяю, что нейросеть вполне может накопить за несколько лет ассоциации, связанные с тем, что в районе университета люди в чудных шапочках появляются именно в определенное время года.
Я думаю, быстрее.
Ну, нет. Нет, если ей позволить проходить, проигрывать время быстрее, то можно быстрее. Если она живет в темпе астрономического времени, то через 3 года она поймет, что это систематически повторяет, поймет, берем в кавычки. Она усвоит это ассоциативно. Нет, ну просто при входе в комнату ставим кавычки, при выходе закрываем.
Чтобы это не было китайское.
Просто я к тому, что информация превратится в систему ассоциаций, ровно как и в нервной системе высших млекопитающих, где помимо нейронов есть такая вещь, как аксоны, вспоминайте, да. Вопрос не в том, что нейрон что-то просто пропускает через себя, а вопрос в том, сколько и каких связей с другими индивидуальными нейронами установлено в процессе.
Отношения важнее нейронов.
Конечно. То есть мы имеем дело с системой ассоциаций как в том, так и в другом случае. Поэтому я не стал бы утверждать, что мы ничем от них не отличаемся. Но мы пока не знаем, чем от них отличаемся. Ни одного внятного аргумента в пользу того, что у нас есть отличительная характеристика, мы пока не нашли. Мы просто надеемся, что мы найдем.
А, я вот не понял. Уточните.
Что, вот
Андрей хотел. Да. Вот в нейронных сетях нет базы данных, с которыми они сравнивают.
Предельно простой ситуации ты можешь без этого обойтись?
Нет, но предельно простой ситуации это, наверное, недостаточно.
Нет, предельно простая ситуация в смысле ситуации, которая не требует быстрого результата. Вот смотри, для того, чтобы научить нейронную сеть играть в шахматы, в принципе, можно было обойтись правилами определения статуса позиции и правилами делания ходов. Все, точно.
Ну, правильно, статус, но это же...
Нет, статус будет позиции, позиция выигрыш, Сереж, проигрыш, то есть шах, пад,
мат. Но это же будет нет, маленькая база
правила
данных.
Правила и результат. Больше ничего не нужно.
Хорошо, то есть нам надо некую позицию квалифицировать как мат, некую позицию квалифицировать как пад, и некоторую позицию квалифицировать.
Ну хорошо, это же информация.
Правила. Это часть правил.
Да, но эти правила где-то лежат, это же не в самой конструкции сети состоят, да?
Где-то. Разумеется.
Ну так а почему тогда это какая-то же берсоновская память? Она отдельно вот находится. Вот
ну так мы же с вами тоже не рождаемся как табула раса, правда же?
Ну, то есть, можно сказать.
Да, это сложно сказать, да.
Нет,
когда с камы, конечно,
вопрос на уточнение. Я просто вот там было уделено внимание ответу вот этому ага, да, или там да, как-то, да, который как раз вот позволил машине как бы пройти этот тест Тьюринга. Да? А на каком принципе машина этот ответ создала? Да? То есть как она вычислила этот ответ? То есть это.
Как она
ухнула? Почему? Нет, почему? Почему этот ответ у нее возник? Из чего? Это мог быть. Это она же могла.
Она
знает, это не тот ответ. Нет, можно придумать машины, которые будут хорошо организовываться и выполнять действия
ну,
без.
Элиза, 60-х годов.
Вопрос, конечно.
Нет, минуточку.
Давайте
мы соберем и дальше соберем. Нет,
вопрос?
А мне ответить,
да
не
ответить.
Вам момент.
Можно ответить.
По-моему, сзади
кто-то хоть
задал
вопрос.
Да. Ответ задан, ответа нет.
Ответа нет.
Да. Да.
Точно
говори,
прошу. Значит,
на каждый вопрос будет ответ.
Пойдем по порядку. Значит, по поводу улукания. Я так подозреваю, но это просто достаточно логично. Она просто услышала ответ менеджера Siri. Just a second. Wait for a minute, please.
Ну,
то есть что
да,
она
услышала,
потому,
конечно.
Она приняла решение, что вот нужно отреагировать. Необходимость реакции, да, и,
ну, да,
собственно,
ну,
здесь налицо.
Она могла сказать любую другую фразу, почему выбрана была именно эта, которая произвела такое вот на менеджера доказательство, что я не робот. Да, вот.
Не было же задачи доказать, что она не робот. Она просто позвонила и как бы не ставила перед собой задачи.
Андрей, статистика в процессе обучения.
Она себя немножко
представила.
Случайность. Ладно, все.
Возможных ответов, естественно, как какой-то сценарий.
Да, то есть, правильно, да. То есть, вот такой ответ был задан в сценарии возможных ответов. То есть он внесен человеком, правильно?
Да,
нет,
то есть,
нет,
понятно,
что
я просто
может
сказать,
быть,
сразу,
анализа большого количества операций.
Есть ответы, которые, вот знаете, как есть такие шахматные программы, там 100 ответов, и машина иногда, программа говорит с игроком, ну, в компьютер, да? Там эти ответы записаны. А есть ответы, которые нейросеть может собирать. Кто-то угукнул, она положила его себе,
да?
она положила, она общается и собирает информацию.
То есть это
слишком много наслышал у Гукани.
Это слишком, возможно, вот как бы ну, порождение некоторого класса, да, ответов, которые она собрала, и которые, может быть, даже не было.
Она понимала, к чему относится такого типа ответа.
Понятно. Послушала предложение, разделила, ну, допустим, да, если очень грубо разделяет часть речи, понимая, что вот тогда-то используется вот это, в другой ситуации используется вот это. То есть, да, это возможность понять, да, структуру, если угодно, говорения. По поводу контекста я, на самом деле, еще хотела бы возразить. Да, действительно, она может научиться различать шапочки в определенных условиях, она может определить их цвета и так далее, она может добраться там даже до цвета этой шапочки в зависимости от учебного заведения и так далее. Очевидно. Но есть такая вещь, как ритуал, который нейросеть пока недоступна. Сейчас объясню. Ну, ритуал – это, понятно, какая-то система действий, и в том числе подразумевающая какие-то, в том числе, там, идеологические, ну, в целом, нет, позиции. Нет, нет,
как раз и проще.
И очень важно понимать, что, например, очень важно понимать, что люди с точки зрения нейросети, да, действительно, если мы соберем в нее огромное количество данных, операционной памяти, условно, чтобы она могла это обработать, окей. Но когда люди собираются вместе и носят какие-то, там, не знаю, отличительные символы, те же красные шапочки, да, она может подумать, что это выпускной. Но при этом она точно так же может совершенно спокойно спутать эти красные шапочки с чем-то другим в контексте любого другого человеческого собрания. И, допустим,
милиционеров,
например. Допустим, милиционеров. Или, например, предположим, это какой-то флешмоб, тоже в университетских шапочках. Она может подумать, что это выпускной.
Во-первых, люди могут ошибиться. Во-вторых, я говорил о другом. Дадим ей несколько лет понаблюдать, она выяснит, что в районе университета собираются такие ребята. Но только насчет ритуала, я бы посоветовал этот аргумент не использовать, потому что говорить, что в ритуале представлено некоторое идеологическое содержание, это серьезное усложнение проблемы. Это чисто
усложнение.
Есть простое зоопсихологическое правило. Ритуализация – это всего лишь повторение успешных действий целиком, настолько, насколько возможно. Почему студент не просто штудирует перед экзаменом учебники, а еще и там, не знаю, кладет в подпятку что-то там или допустим, собаку надевает правильную... Что там?
Собаку.
Ну да, гладит кому-то нос и так далее. Ровно потому, что в предыдущих случаях это привело к результату. Это универсальный, простой эвристический алгоритм, которым пользуются все высшие млекопитающие, начиная с птиц.
Ну, конечно. Вот, когда хоронят, плачут, и это, вероятно, какой-то успех.
Не все плачут.
Не все. Сережа же говорит, что это успех предприятия.
Лен.
В прошлый раз мы плакали, удалось закопать. Значит, будем плакать, а потом не закопаются.
Спрашиваю.
Развлечить нейросеть, просто развлечить.
Конечно.
Батальон милиционеров, да, фуражка, выпускник.
А я думаю,
нет, для этого нужен психолог.
Плач всегда последующий.
Есть где смеются.
Конечно.
Очень многих народов смеются.
Но хотя бы если в одном случае плачет, уже не работает.
То есть, господа, только признаки...
Наверное, это тоже успех.
Катя, вы говорите вы, да, скажите. Нет, ну то, что вы сказали Анатолию. Или вы уже все сказали?
Я уже
сказала.
Нет, я громко сказал.
Был вопрос у Аркадия.
Галерки.
Может, чуть-чуть погромче, я поглуповато, правда. Я глуповато.
Особенно хорошо это писать на входе в нейросеть. Ищите громче.
Я тут разговор на нейросети.
Нет, он должен был ответить. И тогда он прошел тест Тьюринга.
Да,
так
давай.
Да.
Давай.
Катя, вот такой вопрос. Значит, если вернуться к этим прыгающим роботам, да, Boston Dynamics, да?
Да, yes.
Вы сказали, что они научились прыгающим и сортирующим, значит, они научились вот таким приемом, да, били по морде, они, значит, потом... Значит, это что? Это вот то, что вы сказали, что нейросеть не принимает решения, но она не может игнорировать какую-то информацию, да, когда она так иначе выбирает, да, правильно? Yes. То есть это вот этот случай, который значит, иллюстрирует вот потом сказанное вами нить, правильно? Отсюда следующий вопрос, значит, можно ли, вот, учитывая всю вот эту вот ситуацию, да, говорить о том, что идея...
Аркадий, выключи его.
Он не может, он не нейросеть.
Помогите, Аркадий, выключи.
Значит, идея, я не знаю, вот, может быть, вы интересовались этим или нет. Идея нейродарвинизма, да, который еще в середине 70-х, в конце 70-х выдвинул Джеральд Эдельман, да, то есть самообучающийся, собственно говоря, сети. То есть он считает, что наш мозг, да, при всем, вот расслышите это до конца, да, то же самое, да, он как бы приобретает степени сложности и приобретал степени сложности, да, если говорить о, смотрите, как в антропологическом, на эволюционистской антропологической шкале, именно за счет вот такого рода ситуации, которые вы описали с бостонскими, с альтамортальщиками.
Ну, как бы нейросеть, опять же, да, я просто повторю эту последовательность высказываний, да, хотя на самом деле, мне кажется, было бы точнее говорить о том, что машинное обучение в данном случае.
Ну, машины,
как некоторая сумма машины. Возможностей научиться, как некоторый общий конструкт, да, я бы сказала действительно, что при наличии определенных поступающих данных, пинков, тычков, падений и так далее, машина научается с той или иной степенью успеха с ними справляться и в какой-то степени балансировать, в какой-то степени, конечно же, исправление этих ошибок в роботических или нечеловеческих существах. Оно все-таки принадлежит человеку, то есть человек делает исправление этих ошибок, и в том числе где-то выравнивает, где-то там усиливает механику этого устройства, но это не значит, что устройство не способно запомнить и, если что, припомнить, я так чувствую, в недалеком будущем.
Это мстить, да.
И, например, у них есть один из таких забавных роботов, я вот по моделям сейчас не скажу, но культовая машина, четырехногий, я так понимаю, что собакоподобный робот,
Айба.
Желтый.
Sony Айба.
А?
Sony Айба, японский.
Нет, это вообще другая. Это Sony Айба, это роботическая собака, да. Человеческий
общался
друг. А Boston Dynamics это другая история. Собственно, у Boston Dynamics есть робот, который научается взаимодействовать с окружающей действительностью, не теряется в лаборатории. Как он это делает? Он несколько раз или один раз, в зависимости от там, условно, версии этого робота, условно, поновее, совершеннее, да, или работает по-другому немножко, он проходится по лаборатории, запоминает карту лаборатории, да, и больше как бы не теряется. Он совершенно спокойно передвигается по ней в будущем. Но как он этого добился? Он испытал, условно, да, эту лабораторию, он прошелся по ней, он понял, где куда поворот, где куда коридор, где лестницы, где лифты. Вот здесь примерно то же самое. То есть если мы запустим нового робота или там робота, который не ходил по ран, и запустим его здесь ходить, через какое-то время, да, он обретет этот опыт передвижения вот в конкретном пространстве. Да. Вот, и в этом смысле, да,
сразу вопрос. Передать этот опыт он не способен.
Почему может?
Почему?
Может транслировать на новую сеть.
Может, да?
В определенных условиях, да.
Катя, военные этим технологиями как-то интересуются, разрабатывают?
Очень, на самом деле, забавная ситуация с этим связана. Я, на самом деле, задала этот вопрос, потому что Boston Dynamics изначально компания, которая разрабатывала военные роботы. Но два, по-моему, или полтора года назад они лишились финансирования, и была огромная массивная кампания по поддержке этих роботов, которые изначально, будучи военными разработками, то есть, да, что требовалось? Требовалось, чтобы
питание
роботы смогли
собачек.
В условиях каких-то, да, боевых действий на поле боя, например, перенести медикаменты, да, и поэтому робот, понятно, да. Но поскольку разработка слишком дорогая, здесь мы дальше все понимаем, то финансирование они потеряли и перешли под контроль. Сначала Google, потом я сейчас даже не скажу, чьи они сейчас точно. И, собственно, сейчас роботы, разрабатываемые для военных, в открытом информационном пространстве, они скорее...
А в России
более все молчко.
Да, честно говоря,
своим.
Даже...
Что? Более структурно сотрудничать с военными.
Я знаю, что у меня есть коллега, который наверняка...
Нет, брак?
Наверняка знакомый, это Женя Колесников. Я там рассказывала буквально недавно историю, что в 60-е годы, значит, прекрасный российский исследователь разработали, значит, компьютер, который прошел тест Тьюринга успешно, а впоследствии, буквально через 5 лет, сменилась, значит, власть в институте Н, название которого не разглашается, робот был сожжен, архивы были сожжены, и все это было сожжено. Вот это, в принципе, такая очень репрезентативная модель. Насколько, как бы, этот слух реально верифицируемый, я сказать не могу, но...
Это миф.
Да,
нейросети.
Да,
это они, нейросети,
вот,
сочиняют такие мифы,
деле,
что когда-то из нас
вот,
кто-то прошел
этот тест. Мы понимаем, что
тест.
Разработка машины, которая прошла подобный пунктовый тест, машины, которая способна так или иначе все-таки мыслить в 60-е годы, очень абстрактное выражение, но тем не менее, и уничтожение ее следов, в значительной степени маркирует Торин, отношение ко всему.
Ну, искусство тоже. Следов нет.
Дима, вопрос и реплики можно уже как-то... думаю, что... Да, Дима, сначала вопрос.
По поводу памяти. Понятно, что у них... Понятно, что у нейросетей действительно проблемы с памятью, как с архивом, но есть такой трюк, например, они под вид нейросетей, которые называются рекуррентными или рекурсивными, и, в общем-то, использовался для перевода текстов и активно используется. То есть там был такой трюк, чтобы вместо памяти вернуть то состояние весов нейросетей, то есть вес там аналог, теперь можно сказать, аналог нейромедиатора, то есть который маркирует важность нейрона в обработке этой информации. Вот вернуть то положение весов, которое он думал о предыдущем абзаце или предложении, для использования нового, для перевода нового предложения. Потому что, понятное дело, что без памяти о предыдущем абзаце нельзя перевести новый. То есть вот почему такой динамичный, в общем-то, способ нельзя назвать памятью. Это не архив, конечно, но какая разница, если он позволяет воспроизводить последовательность смысловую?
Я, на самом деле, ответила обратно. Действительно, без представления о том, что было сказано, написано, напечатано в предыдущем предложении, достаточно сложно ориентироваться в пространстве текста. И в этом смысле, конечно же, есть некая база данных, нарабатываемая в процессе. Но я расскажу такую историю, что я пользовалась системами перевода текста и пользовалась всевозможными семантическими приложениями, программами, в том числе для сбора данных и для их последующего анализа. И здесь такая есть интересная штука, что даже если сеть хранит, это понятно, память сети хранит определенные данные и, возможно, даже семантическую окраску одного слова, другого слова, возможные семантические окраски, все возможные варианты этих окрасок, например, слово «хорошо» может быть одинаково прекрасно, как негативное «хорошо», так и положительное «хорошо». И в этом смысле перевод пока еще на самом деле недоступен в том смысле, в котором мы его понимаем. Потому что тогда знание о этих оттенках, самом базовом простом смысле, оно должно быть колоссальным, чисто технически.
Вопрос не о качестве перевода, а почему это нельзя считать памятью? То есть, да, понятно, что перевод будет несовершенным, но какая разница, почему нельзя называть это памятью?
Вот здесь вопрос о том вообще, что такое память.
Да.
На самом деле. Память — это то, что сохраняется длительное время и бытует, опять же, как наша человеческая память наша, это, наверное, уже будет выглядеть как стигматизация через несколько лет, но тем не менее. Это хранение опыта, хранение, воспоминаний или еще чего-то. Или это база данных, которая оперативна в том смысле, что обращаемся к ней только в рамках решения поставленной задачи. И там либо это обращение к какой-то глобальной базе данных. Да? Это вопрос, который слишком масштабный для того, чтобы на него ответить просто так.
Очень важно не путь памяти архива.
Может быть, я отвечу. Просто человеческая память...
Память архива — это две разные вещи.
Да, человеческая память — это все-таки собирательная память. Это память зрительная, тактильная. Память, так сказать, а что я чувствую, как внутренние органы. Это несколько типов памяти, совершенно разных, так сказать, по своей природе.
Еще природа.
И...
Толь, на самом деле на вопрос Дмитрия ответил другой, кроме тебя, достойный философ Поль Рикер. Да, вот. У него есть эта книга «История память забвения», она, кажется, одна из последних книг. И он как раз вот говорит именно об этом типе памяти, и он называет ее нейропамятью, кстати, прямо Рикер называет нейропамятью. И он говорит, что эта память функционирующая не через сохранение, а через забвение. Забвение как функция памяти. То есть то, что забывается, тоже обладает функцией памяти. И он называет этот момент, когда через забвение фиксируется нечто, он называет синаптическим иероглифом.
Да что ты?
Да, вот прямо так и называется.
Ну, ты меня поразил, да, это очень важно.
Да, это да.
Ну, я чувствую, сейчас Олег нас погрузит в пространство мирового мозга, я жду этого с нетерпением. Нет, я бы хотел, чтобы ты высказал, у тебя есть несколько пунктов своих соображений.
У меня не пункты, у меня замечания.
Давай, давай.
Во-первых, я хочу сказать, что у Кати, Лена, может быть, не все знают, но Лена вначале это сказала, у Кати совершенно другая тема. И то, что Катя сегодня выступила про нейросети, это наше пожелание. Да. И она, как Александр Матросов, бросилась на эту амбразуру, но не погибла. Но, тем не менее, есть какие-то вещи. Раз уж сделано выступление, можно сделать некоторые замечания. Сначала я сделаю замечания некоторые. Я думаю, что Катя слишком часто говорит, что нейросеть – это не человек, это не очевидно. Это, в этом очевидности нет. Ну вот это, на это Сережа рассказал, что, что человеческое, мы этого не знаем. Поэтому
ну вот Андрей считает, да, что есть граница. Ну,
я не сказал.
Нет, он этого не сказал, но
ему я задал вопрос.
У нас аргументов немного, да? Нейросети развиваются, люди уже нет. Так что посмотрим. Также там, машина никогда не сможет. Вот эту фразу не надо говорить. Она у вас часто звучит. Машина никогда не сможет.
Это оптимистично звучит.
Да.
Я
и вот то, что Сережа говорил про культурный контекст, я тоже отметил. Культурный контекст – это как раз то, что очень, с чем очень хорошо работают нейросети. В принципе, а что ты от меня хотела?
Выступление. Мировой мозг хочу.
Какой? Зачем мировой мозг?
Ну,
мозгами поделись. Может быть, мировая душа, чтобы вернуться к контексту.
Думаю, давай немножко про нейросеть. Как мы можем пофантазировать на тему нейросети?
А, нет, ну пофантазировать-то можно, но даже только зачем. У нас был конкретный вполне доклад.
Да,
я
да.
просто хочу сказать, может быть, какие-то вещи, что некоторые вещи уже случаются, а мы все еще боимся. Да, уже убила нейросеть одного человека.
Ну, двух.
Двух уже. Двух. Вот я опоздал. Уже
это, двух. Только, это только машина Тесла убила двух, а еще
есть. Да, Тесла двух убил. Я
да, одного. Одного. Нет, один раз она загнала водителя под грузовик, был уже случай, а второй раз она сбила пешехода.
Да.
Но если посчитать, сколько за это время превосходных людей сбили пешеходов или попали в грузовик.
Ну, да,
то статистика не в нашу пользу.
Это все. Так что мне кажется, что здесь важен именно вот этот момент, который мы так сегодня уже обсуждаем. Это разные типы памяти. Это сеть, в которой вот нейроны, ну или перцептроны, они как бы являются носителями скорее отношений, чем обладают какой-то вечностью, да. Это в каком-то смысле, если мы через логику нейросетей будем интерпретировать остальные факты нашей жизни, истории, то это в каком-то смысле логика антиантологическая, то есть это логика отношений, конечно, а не логика бытия. И еще, да, вот еще одно замечание про оно к Кате, к тому же, о чем я говорил, про китайскую комнату.
Объясните.
Нельзя быть сторонником китайской комнаты.
Объясните.
Ну, как бы, если вы сторонник китайской комнаты,
то вы, значит, онтологизируете сознание.
Ну, что это такое? Объясните.
Ну как, ну принцип китайской комнаты.
Ну, еще раз.
Ну как, есть тест Тьюринга, есть тест Тьюринга. На чем построен тест Тьюринга? Что в двух комнатах сидят машина и женщина. Да-да, у Тьюринга женщина сидит.
Ну, конечно.
Особенно с учетом его ориентации.
Нет, это он же по-английски пишет. Конечно, женщина. Кто же? Ну, там задача, ты читал задачник какой-нибудь на английском языке? Там всегда женщина, альпинистка на скалу залезает. Почему альпинистка? Я не могу понять.
Андрей, ты раздражен, непонятно.
Да потому что преподаватель всегда профессор, мужик. Ему интереснее смотреть.
Машина и женщина. Мы не знаем, в какой комнате кто находится. Если мы за определенное время или за определенное количество вопросов не смогли определить, в какой комнате машина, то значит машину можно считать человеком. Женщина. Ну, женщиной можно считать
женщина. А женщину можно считать человеком.
И, кстати, у меня вот вопрос, Катя, был. Один у меня вопрос был. Зачем роботов этот Boston Dynamics заставляют ходить на двух ногах? Это же неудобно.
Ну, оказывается, что удобно.
Нет, нет.
Мы же ходим.
Ну, представляешь, всего две ноги, а то четыре нужно координировать.
Это ненужная совершенно антропоморфизация. Почему не сделать более устойчивую конструкцию на трех ногах?
Есть, на четырех ногах.
На трех, да, да. Но они все равно хотят сделать две ноги.
Нет, Олег, тут нет антропоморфизации. Здесь всего лишь просто экономия. Им нужно два органа для выполнения сложных действий. И как минимум два для движения.
Но
конечно, сделать шестиногое
на устойчивость.
Нет, сделать шестиногое существо можно, но сложнее управлять.
Олег, а представляешь, сороконожку делать?
Нет,
конечно.
Понятно, что он делает сразу задумается. А просто процессора не хватает.
Мне нужны фантазии на эту сеть.
А зачем фантазии?
Ну, мне очень волнует.
У нас, на самом деле, у нас только
фантазии. Волнует это меня.
Нет, нет. Значит, фактически нейросеть это, ну, как бы, это не просто какая-то техническая, это не просто механика, которая там, является развитием идеи искусственного интеллекта и одна из форм самообучения искусственного интеллекта. Это некоторая логика, в которой существование происходит через принцип забвения и через принцип ошибок. То есть нейросеть — это то, что забывает и ошибается, и выясняется, что для решения задач, это для решения большинства задач нашей жизни, это более эффективно.
Конечно. И все мы там будем.
Чем знать, помнить, знать, накапливать и идти по пути истины.
Но почему она забывает?
Потому что у нее нет...
Бигдейта. Она же обрабатывает огромные массивы данных.
Бигдейта, да. Бигдейта, они могут лежать где угодно, эти бигдейта. Они не принадлежат к нейросети. Она может к ним обращаться.
Но что значит забывать?
Лен, забывать надо будет, знаешь почему?
Забывать состояние.
Потому что если у нее будет слишком много состояний, к которым она могла бы вернуться, то есть у нее вариантов регресса будет много,
да,
она затруднится в выборе. То есть нужно всегда...
Это оптимизация ее работы.
Да, да, оптимизация работы. Даже есть вот, и вот это
и у нас
сравнение алгоритма, алгоритма и нейросети. Вроде бы алгоритмы позволяют делать какие-то вещи... там больше памяти, больше скорость, а нейросети достаточно меньше скорость, меньше памяти, и она эффективнее, потому что вот о чем говорит Сережа, что это затрудняет как раз процесс действия.
Потому что алгоритм работает в пространстве бесконечного количества возможностей,
в аналитическом пространстве.
Да, что про Ибн Рушд? Интересно, потому что...
Слушай, ну, наточи про Ибн Рушд.
Да, да, ну...
Нет, ну, у Ибн Рушда, так же, как у Бергсона, была идея нейросети до нейросети.
Да.
Да, это идея мировой души, да. Но ее понимали как...
А Ибн Рушд при чем здесь? А? Гораздо раньше.
И гораздо раньше, наверное.
Нет, я хотел сказать только по поводу забывания, что сейчас очень интересно.
Ну, там другая мировая, там другая. Там же нету индивидов, Бенрушта.
Вот и что интересно. Да, да.
Сейчас интересно.
Вопрос, можно докладчик?
Можно ремарку, да, по поводу забывания? Потому что Олег и Сергей сейчас последнее интересное исследование по шизофрении. Говорят следующее, что как раз забывание, вот нормальное, да, вот процесс забывания у так сказать, стандартных нормальных людей, да, в кавычки, ну, как раз и позволяет избегать вот это заболевание шизофрении. Потому что у шизофреников вот это вот количество незабываемой и незабытой информации превышает, там, скажем, на какой-то, ну, на порядок, да, и вот это, собственно, и есть причина.
Это не единственная характеристика.
Я говорю о том, что сегодня вот последние, по крайней мере, мной читанные работы по
там процесс мышления,
шизофрении, они вот так описываются. А данная с гипотезой.
Аркадий знает, о чем говорит, знает 40 языков.
Так, ну, можно вопрос задать или нет? Ближе к нашим баранам, Лена. Значит, вот очевидно, что сфера приложений будет расширяться быстро, медленно. Значит, вот меня интересует, как это все-таки связано, вернее, можно ли это связать с эстетикой, с искусством, скажем, со сборителем искусства, смогут ли нейросети рисовать?
Уже рисуют. И стихи пишут вполне прилично.
Стихи пишут. Ну нет, мы этого не знаем.
Даже я оценивал поэтическую работу нейросети, как член жюри, да.
Я хочу сказать, вот что меня волнует.
А музыку можно послушать. Есть нейрооборудование.
Но вот когда мы пытаемся с Катей вместе сформулировать проблему эстетики, вот если ты это имеешь в виду, применительно к нейросистем, нас интересуют не столько продукты, которые нам уже известны, там, поэмы, рисование и так далее, сколько новые формы чувственности, почему я все на мировой мозг-то набираю, которая возникает, и вот Катя не случайно пользуется понятием единой среды, среда, человек-машина, меняется отношение человек-машина. И вот когда мы описываем отношение человек-машина, мы уже можем говорить о новом чувственном опыте и, следовательно, о расширении эстетического. Вот эта эстетика и есть та самая эстетика, ушел Блюхер, которую мы пытаемся изучать.
Что смотришь, мне как будто я поймал Блюхера.
Но ты как донесешь.
Просто да. Подспудно сейчас пока у Кати есть вот эти все фантомы, типа сознание человеческое, да, как фантом присутствует, через китайскую комнату или в каких-то других вариантах, разделение нейрофизиологического и физиологического. А может быть, техника нейросетей – это и есть какая-то модель неразделимости физиологии, сознания, чувственности, что то, что мы считаем, условно говоря, сознанием, это просто, ну, определенным образом доработать нейросети, будет вам сознание. Да, может быть.
Это очень большой допуск.
Это очень маленький допуск, конечно. Потому что большой допуск – это Бог.
Но к нему есть не у всех допуск.
Может и нет.
Можно уточнить еще вопрос по поводу как раз количественного фактора. Да, вы говорили о том, что по странным отличием человеческого мозга и нейронной сети, который не совсем, в общем-то, понятен, потому что перцептроны были сконструированы, насколько я помню, по образцу зрительной коры, и как раз она тоже слоистая. То есть там как раз в том весь и смысл, чтобы последующие слои были более абстрактными, чем обрабатывали информацию более абстрактного типа. Но не совсем понятно, как количественные ограничения. То есть, да, действительно, в общем-то, мы не можем так, согласен с тем, что мы не можем так резко отделить нейросеть от человеческого мозга, но есть количественные ограничения. Насколько я помню, очень трудно обучить нейросеть с очень большим количеством нейронов, если просто невозможно. То есть начинаются какие-то заторы, путаницы, и вот метод обратного распространения просто не работает. А вот можно как-то пояснить? То есть здорово было бы, если действительно можно было соединять нейросети в большие мета-нейросети какие-то, но, насколько я понимаю, есть ограничение какое-то, ну вот, я не знаю, можно ли как-то пояснить, потому что я не очень понимаю, с чем оно связано.
То есть, правильно ли я понимаю, что вы спрашиваете, почему нейросети нельзя
соединять
в одну большую мощную сеть, чтобы обрабатывать по принципу реальной?
Ну, чтобы разные типы данных, например, визуальные и аудиальные, обрабатывались разными сетями и синтезировались в какой-то общий образ. То есть, почему это всегда маленькие изолированные такие вот системы?
Маленькие изолированные, потому что они призваны решить какую-то конкретную задачу, собирая разные типы информации. Вот это очень важно. То есть, во-первых, да, у меня на самом деле встречный вопрос. Что такое количественное ограничение?
Что нейронов не может быть слишком много в сети. То есть там есть некоторое небольшой промежуток. Меньше неэффективно, больше не работает.
Про процессоры есть такая важная штука, что, допустим, когда мы изучаем, распознаем нечто в рамках, да, какой-то информации, да, необходимо добиться того, чтобы количество процессоров в сети соответствовало количеству потенциально анализируемых классов. Это очень важно.
А они все равно половина не работает.
Да.
После того, как обучена сеть, там большая часть нейронов работает вхолостую. То есть есть только несколько путей, по которым, собственно, проходит сигнал. Просто никто не знает, по каким именно.
Никто не знает. Вы же отвечаете на свой вопрос.
Да. Я имею в виду просто, как определять, почему не сделать больше.
Вопрос задается от имени Демиурга. Почему мы пытаемся построить одну сеть универсальную, в которой вместит много нейронов, а не сделаем много отдельных? Зрительную информацию отделим от аудиальной, например.
Есть ответ от Хомина, что невозможно, потому что мы люди.
Ты, Олег?
Какие люди? Не
сеть,
нейросеть. Если бы ты сказал невозможно, потому что мы нейросети, это
вот
было бы круто. Потому что мы люди, что это такое?
Нейросеть погоду предсказывает.
Ты только что, Олег, будь последовательным.
Это вот вера человека, что он из маленького может сделать большое, вот эта логика частей, собираемых в целом, она там должна быть изменена.
Господа, у нас параллельно.
Значит, можно еще мыслить как человек?
А можно вопрос?
Вопрос. Да. Пардон, просто параллельно.
Да, у меня вот такой вопрос возник по поводу эмоций. Ну, насколько я понимаю, что за последние, наверное, полвека накоплен достаточно корпус исследования антропологии эмоций, да, истории эмоций, написано достаточно книг. И насколько я понимаю, что эта информация, в принципе, доступна, ну, то есть ее как-то обрабатывают, да, и закладывают в нейросети. И то есть вот этот такой... Как в топку, да. Ну, это мое такое профанное понимание. И, соответственно, это можно же воспринимать как вот этот последний бастион отличия человека...
Угу.
Вот машины, вот тот самый научение эмоциональное, да, какого-то чувствования машины.
Какое чувствование машины?
Ну, ну, то есть это тот же самый алгоритм.
Нет, слово алгоритм не употребляйте, а то вас поймают. Говорите о нейросети.
Да, ну, в общем, действительно ли как бы можно заложить какую-то информацию именно об эмоциях в нейросеть? Или это предельно вот какая-то техническая...
Мне на самом деле вот возникает встречный вопрос. Есть робототерапевты, которые прекрасно распознают эмоции, а некоторые из них извращены, например, робот София. Это не терапевт, но тем не менее, который пытается выражать эти эмоции. Ну, то есть.
Ну, то есть тогда какое отличие от человека в принципе?
Вот, если... Я просто не очень понимаю, вы говорили про корпус.
Исследований.
Это, я думаю, вопрос связан с расширением.
Возможности
сети. Тюринга, вот может ли машина мыслить, да может ли машина выражать чувства, да. Ну, конечно, да. Какие вопросы? Если с тестом Тюринга более-менее все понятно, то...
Нет, вот вы как раз не объяснили нам про машину и про женщину.
Про машину. Нет, про машину и женщину – это школьная вещь. Да. Пришел потом Сёрль и сказал, и решил опровергнуть тест Тюринга. Он придумал модель китайской комнаты.
Да.
Модель китайской комнаты удивительно банальна.
Ну.
Как все, что пишет
Сёрль. Ну, там есть разные вещи.
Молодец.
Но модель китайской комнаты такая. Человек без знания китайского языка, да, находится в комнате. Но есть правила пользования китайскими иероглифами. Он может по этим правилам складывать в иероглифы. Он не знает смысла фраз, да, но он может складывать... И в результате какие-то фразы поступают вовне, и он получает какие-то иероглифы
назад.
Да, назад. В результате возникает какая-то коммуникация. Можем ли мы считать, что человек мыслит в результате? Ну, я вроде как правильно. И Сёрл говорит, ну как же он мыслит, если он ничего не понимает? А я считаю, вот это и есть мысль. Действие. Это и есть единственная мысль, которая нам дана.
Ой,
Все, а сознание, оно привнесено Сёрлем и наделено этого искусственного человека, который поместил в эту комнату, в эту среду. Он сразу его наделяет сознанием каким-то, которое должно мыслить и так далее. Это совершенно лишнее сознание. Вот он действует, научается чему-то, как нейросеть внутри этой китайской комнаты. И это и есть мышления. Да, это и есть способ мышления. А то, что у нас есть какое-то представление о том, каким должно быть мышление, это вообще нас волновать не должно. Это принципиальный момент. Поэтому нельзя верить в китайскую комнату. Ради Бога.
Мышление – это способ действия тела.
Ради Бога, да.
Нет, это
спиноза. Но все это, да, вот спиноза, но Бергсон, довольно ясно.
Можно вопрос задать? Я вот на самом деле хотела присоединиться к вопросу Ирины. Знаю, что серию купируют иногда, то есть она начинает настолько разрастаться не туда, а в плане...
Сири.
Да. В каком плане? В таком, что она слышит там, ну, условно говоря, слышит, да, набирает очень много негативных вещей от людей, которые ей распознаются вот как там оскорбления и так далее.
Она ругается, начинает
какой-то... Нет, она не ругается, она не ругается в ответ, но происходит такая штука, она перестает отвечать. То есть в определенный момент, когда задают вопрос, скажем, содержанием там ненормативной лексики там или какого-то, не знаю. В общем, когда ее абьюзят, обижают, она просто замолкает, и она не дает ответа. Вот встречали ли вы, к какому типу реакции относится вот такая штука? Я знаю, что ее купируют периодически, то есть ее, а вопрос, кстати говоря, попутный. Если машина забывает, то зачем купируют в Siri? А?
Просто если у нас уже сейчас искусственный интеллект сидит на нейролептиках, что же будет дальше?
Это политкорректность туда
выделяет. Да,
политкорректность.
Какой цензуры.
Мне предлагается на время ее подключить, но я боюсь.
А, ну просто, Алиса говорит, просто чтобы понять, увидеть разницу между Siri и Алисой, Алиса с удовольствием будет включаться в такие коммуникации, с удовольствием будет выводить.
Потому что Лебедев матерщина.
А что, с района Лизы 60-х годов что-то
А может у нейросети быть комплексы какие-нибудь? Ну. Психологически.
Если что сказали, если ей все время ругают, она замолкает и замолкает.
Нет, ну это замолкает, и она просто стесняется.
Но это еще не комплекс, это ситуативная.
Ну, в смысле, комплекс как бы это. Как некоторое такое эффективное замещение, да, какого-то действия, неадекватным действием. Да? То есть будут делать это, понятно, что будут делать. Мне важно внутренний. Как некоторое неадекватное действие. То есть результат накопления некоторого опыта, ну даже вот так вот собирая примитивно какие-то знания о внешнем мире, да, такой вот физиолог там или физик там, да, собирает что-то. И вдруг у него неадекватные действия в результате возникают. Устойчиво.
Ну те штуки, что сказали, что если ты на эту самую Siri все время ругаешься, она не будет отвечать даже по поводу погоды.
В перспективе только неадекватные действия. Вот это мир неадекватных действий. Это другой мир. Ты же неадекватное действие, исходя из нормы, интерпретируешь.
Ну да, нет, а мы уже политически вступили.
Ну нет, ты меня все время нормализируешь. Я сказал слово, а ты под норму заводишь.
Нет,
норма или не норма?
Что такое неадекватное
действие?
Неадекватное
действие ситуации. Допустим, в этой ситуации... Нет, в этой ситуации... Нет, в ситуации...
До того, можно ли научить нейронные сети сексуальности?
Конечно, уже можно.
Москве уже работает лучше.
Все хорошо, уже открыт недавно.
То есть сексуальность научить нельзя.
Сейчас две страны есть. Два города, Барселона и Москва, где
есть.
И между прочим, у нас кто-то из депутатов выступил. А нет, это порноактриса выступила.
Запретить?
Да, запретить.
До конкуренции боятся.
Да. Ну что, мои дорогие,
по поводу
Siri, можно я быстренько просто вам сейчас все
ждут, да,
простите.
Сейчас, Дима, подождите.
Да. Катя, по поводу эмоций.
Siri. Да, я просто хотела сказать по поводу Siri, ну, как бы с точки зрения, прошу прощения за алгоритм, за его появление, но тем не менее, все-таки, да, если мы в конкретном одном разговоре, начинаем Siri объюзить, и Siri перестает коммуницировать с нами в ответ, это одна ситуация. Но Siri не откажется никогда от повторного запуска, и это очень важно. То есть, да, возможно. Еще. Потому что есть кнопка запуска механизма, да. Есть кнопка запуска программы.
Которую она пока не умеет нажимать.
Не долго тебе
осталось. То, что вы говорите про купирование и научение Siri тому, чтобы она переставала отвечать, или наоборот, там, попытки предотвратить ее коммуникацию на том уровне, которое не считается приемлемым с точки зрения там, этики коммуникации, еще чего-то, там, робототехники, наконец, да, потому что если Siri скажет, я тебя убью, то это будет совсем нехорошо.
Суд на нее.
Суд в Apple. Apple плохо. Повторится скандал с Tesla. Ну вот, кстати, по поводу Tesla. Да, действительно, она сбила пешехода, но вот вопрос. Машин учат по принципу того, что вот в мире есть закон. И закон регламентирует не только поведение машин, но и вообще говоря, поведение людей. И, соответственно, насколько я помню, человек там перебегал дорогу в неположенном месте.
Не просто неположенное место, там по разделительной полосе, да, женщина шла в темноте, да. Там вообще куча всего было.
Вот, и в связи с этим как бы вопрос. Ну, естественно, первое, что приходит в голову, да, машину убить, конечно.
Нет, это было правильно сделать, давить таких. Я же как автомобилист говорю.
Я вас прекрасно понимаю, но тем не менее, да. Машина виновата, потому что сбила человека. Понятно, да, какая реакция случилась, и мы ее все прекрасно знаем. Но вот вопрос, а что делать с машинами, чтобы научить ее в нужный момент нарушать правила? Вообще, возможно ли нарушить
нет,
правила?
Я считаю, что вообще все эти вопросы, не могут быть поставлены, пока не осужден ни один человек за издевательство над машиной. Пока нет равноправия между людьми.
Лудзинов преследовали еще когда? Ты чего? Издевательство над машинами всегда было проблемой.
Ну, хотел сказать Дима. Подождите, Лудзинов отдельно. Дима, вас прервали.
Нет, я просто про неадекватность. Ну, как пример один, это в случае переобучения. У них есть вот этот вот феномен избалованности, когда они слишком хорошо усваивают какой-то набор, ну, то есть последовательность, в которой их обучают, и не могут применить к новым фактам. То есть они начинают вести себя неадекватно, когда их просят выйти за пределы базы данных. Но они фактически выучивают базу данных наизусть и всегда апеллируют, в общем-то, к ней. Вот, но это как раз вот случай как раз избыточного обучения.
А что значит?
Это просто не очень большая база данных.
Нет, но тоже бывает overqualified. Приходишь
на
слишком большая. Таких нам не нужно.
Слушайте, доктор наук, вы не хотите
убирать? Да, нет, мы не можем себе позволить.
Мыть окна ни в коем случае.
Ну что, мои дорогие, мы уже с вами давно сидим, уже почти 6 часов. Это необыкновенно увлекательное обсуждение, на мой взгляд. Я думаю, что если не будет желаний как-то
еще поступить, если у кого-то будут
то мы будем формально завершать, в том числе выключать наши аппараты.